Глава вторая. Эпиграф. Сказать, что я ее знал, было бы преувеличением. Думаю, кроме «Ведьмака» и «Чародейки», никто ее не знал по-настоящему. Когда я увидел ее впервые, она не произвела на меня особого впечатления, даже несмотря на довольно необычные сопутствующие обстоятельства. Я знавал людей, утверждавших, будто сразу, с первой же встречи, они ощущали дыхание смерти, исходящее от этой девочки. Мне она показалась совершенно обыкновенной, хотя я и знал, что обыкновенной-то она как раз и не была. Поэтому я настойчиво пытался усмотреть, обнаружить, почувствовать в ней необычность. Но ничего не заметил и ничего не почувствовал. Ничего, что могло стать сигналом, предчувствием либо предвестником позднейших трагических событий, причиной которых была она и тех, которые вызвала сама. Лютик. Полвека поэзии. У самого развилка, там, где кончался лес, были вкопаны в землю 9 столбов. К вершине каждого прибито колесо от телеги. Над колесами кружило воронье, расклевывая и терзая трупы, привязанные к обручам и спицам. Столбы были слишком высокими, да и птицы все время заслоняли разлагающиеся на колесах останки. Так что догадаться, кем были казненные, Йеннифер и Цири не могли. Ветер принес тошнотворный запах тления. Цири отвернулась и с отвращением поморщилась. «Изумительная декорация!» Йеннифер наклонилась в седле и сплюнула, забыв, что совсем недавно отругала Цири за подобный плевок. «Живописная и ароматная! Но почему здесь, на опушке леса? Обычно такие штуки устанавливают сразу за городскими стенами. Верно, добрые люди?»
«Это белки, благороднейшая госпожа», —
поспешил пояснить, сдерживая запряженную в двуколку пегую лошаденку один из бродячих торговцев, которых они догнали на развилке.
«Эльфы на столбах-то, потому и столбы в лесу стоят, другим белкам на упреждение».
«Выходит», — взглянула на него чародейка, «взятых живьем с Каэтаэлей привозят сюда».
«Эльфа, милздарыня», — прервал торговец, — «редко удается взять живьем. А ежели даже кого воины схватят, то в город везут, где оседлые нелюди обретаются. Когда они на казнь на рынке посмотрят, у них сразу отпадает охота с белками якшаться. А когда в бою таких эльфов убивают, то трупы свозят на развилки и вешают на столбах. Порой издалека возят, совсем уж померших».
«Подумать только», — буркнула Йеннифер. «А нам запрещают заниматься некромантией из уважения к величию смерти и бренности останков, коим полагаются покой, почести и церемониальные погребения».
«Что вы сказали, госпожа?»
«Ничего. Поехали побыстрее, Цири, как можно дальше от этого места.
Тьфу!
У меня такое ощущение, будто я вся пропиталась вонью».
«Я тоже, ой-ой-ой», — сказала Цири, рысью объезжая двуколку торговца. «Поедем галопом, хорошо?»
«Хорошо, но не сумасшедшим же!»
Вскоре показался город, огромный, окруженный стенами, утыканный башнями с островерхими блестящими крышами. А за городом в лучах утреннего солнца искрилось море, сине-зеленое, усеянное белыми пятнышками парусов. Цири осадила коня на краю песчаного обрыва, приподнялась в стременах, жадно втянула носом ароматный морской воздух. «Горс велен», — сказала Йеннифер, подъезжая и останавливаясь рядом. «Вот и добрались. Возвращаемся на большак». На большаке снова пошли легким галопом, оставив позади несколько воловьих упряжек и пешеходов, нагруженных вязанками хвороста и дров. Когда опередили всех и остались одни, чародейка остановилась и жестом сдержала Цири. «Подъезжай поближе», — сказала она. «Еще ближе. Возьми поводья и веди моего коня. Мне нужны обе руки».
«Зачем?»
«Возьми поводья». Йеннифер вынула из вьюка серебряное зеркальце, протерла, тихо проговорила заклинание. Зеркальце выскользнуло у нее из руки, поднялось и повисло над конской шеей, точно напротив лица чародейки. Цири удивленно вздохнула, облизнула губы. Чародейка извлекла из вьюка гребень, сняла берет и несколько минут энергично расчесывала волосы. Цири молчала. Она знала, что во время этой процедуры Йеннифер нельзя мешать или расспрашивать. Живописный и на первый взгляд неряшливый беспорядок ее крутых буйных локонов
возникал в результате долгих стараний и немалых усилий. Чародейка снова полезла во вьюг. Вдела в уши бриллиантовые серьги, а на запястьях защелкнула браслеты. Сняла шаль, расстегнула блузку, обнажая шею. Стала видна черная бархотка, украшенная обсидиановой звездой.
«Да», — не выдержала, наконец, Цири. «Я знаю, зачем ты это делаешь. Хочешь хорошо выглядеть, потому что едем в город. Угадала?»
«Угадала».
«А я?»
«Что ты?»
«Тоже хочу хорошо выглядеть. Я причешусь».
«Надень берет», — резко бросила Йеннифер, по-прежнему вглядываясь в висящее над ушами лошади зеркальце. «На то самое место, где он был, и убери под него волосы».
Цири недовольно фыркнула, но послушалась тотчас. Она уже давно научилась различать оттенки голоса чародейки. Знала, когда можно поспорить, а когда нет. Йеннифер, уложив, наконец, локоны на лбу, достала из вьюка маленькую баночку зеленого стекла.
«Цири», — сказала она уже мягче, — «мы путешествуем тайно, а поездка еще не кончилась, поэтому ты должна прятать волосы под беретом. Во всех городских воротах есть люди, которым платят за точные и незаметные наблюдения за путешествующими. Понимаешь?»
«Нет»,
— нахально ответила Цири, натягивая поводья вороного жеребца-чародейки.
«Ты стала такой красивой, что у всех, кто выглянет из ворот, глаза на лоб повылазят. Тоже мне скрытность!»
«Город, к воротам которого мы направляемся, — усмехнулась Йеннифер, — называется Горсвелен. Мне в Горсвелене таиться не надо, совсем я бы сказала наоборот. С тобой дело другое, тебя никто не должен запомнить.
Кто будет глядеть на тебя, запомнит и меня!»
Чародейка раскрыла баночку, из которой повеяло сиренью и крыжовником. Взяв на указательный палец немного содержимого, втерла себе под глаза чуточку мази. Потом сказала, все еще загадочно улыбаясь:
«Сомневаюсь, чтобы кто-нибудь вообще обратил на тебя внимание».
Перед подъемным мостом стояла длинная колонна наездников и телег. У ворот толпились пешие, ожидающие своей очереди на досмотр. Цири ахнула, раздраженная перспективой долгого ожидания. Однако Йеннифер выпрямилась в седле и направилась рысью, глядя поверх голов страждущих, а те быстро расступились, давая ей место и почтительно кланяясь. Стражники в длинных кольчугах сразу же заметили чародейку и освободили ей проход, не жалея древков копий, которыми подгоняли упрямых или слишком медлительных.
«Сюда, сюда, милостивая государыня!» — крикнул один из стражников, таращась на Йеннифер и бледнее. «Въезжайте здесь, прошу вас! А ну, расступись, расступись, хамы!»
Спешно вызванный начальник вахты выглянул из кардигардии, хмурый и злой, но, увидев Йеннифер, покраснел, широко раскрыл глаза и рот и согнулся в низком поклоне.
«Покорно приветствую в Горсвелене, милостивая государыня», — пробормотал он, выпрямляясь и еще больше выпучивая глаза. «Я в твоем распоряжении. Могу ли чем-то услужить? Эскорт, провожатый, может вызвать кого?»
«Не требуется». Йеннифер выпрямилась в седле, глянула на него сверху. «Я пробуду в городе недолго. Еду на Танет».
«Конечно, конечно!»
Вояка переступил с ноги на ногу, не отрывая глаз от лица чародейки. Остальные стражники следовали примеру начальника. Цири гордо задрала голову, но тут же увидела, что на нее вообще никто не смотрит. Так, словно ее и вовсе не существует.
«Конечно!» — повторил командир стражи. «На Танет, да. На сбор, конечно. А как же? В таком случае желаю...»
«Благодарю». Чародейка тронула коня, определенно не интересуясь, чего хотел пожелать ей командир. Цири потрусила следом. Стражники кланялись проезжающей Йеннифер, не удостаивая девочку хотя бы взглядом.
«Даже имени твоего не спросили», — буркнула она, догоняя Йеннифер и ловко объезжая пробитые в грязи колеи. «И куда едем тоже? Ты их заколдовала?»
«Не их, себя».
Чародейка повернулась, и Цири громко ахнула.
Глаза Йеннифер горели фиолетовым огнем, а лицо пылало красотой. Слепящий, вызывающий, грозный и неестественный.
«Зеленая баночка!» — сразу догадалась Цири. «Что там было?»
«Гламария.
Эликсир, точнее, мазь для особых случаев. Послушай, тебе обязательно надо лезть в каждую лужу на дороге».
«Хочу ополоснуть лошади бабки».
«Дождя не было целый месяц. Это не вода, а помои и конская моча».
«А-а-а!
Скажи, зачем тебе понадобился эликсир? Так уж важно было...»
«Это Горсвелен», — прервала Йеннифер. «Город, который своим благополучием в значительной степени обязан чародеям. Ты сама видела, как тут относятся к чародейкам. А мне не хотелось ни представляться, ни доказывать, кто я такая. Предпочитаю, чтобы это было ясно с первого взгляда. Вон за тем красным домом свернем влево. Шагом, Цири, сдерживай лошадь, еще собьешь какого-нибудь ребенка. А зачем мы сюда приехали?»
«Я тебе уже говорила».
Цири фыркнула, поджала губы, сильно ткнула лошадь пяткой. Кобыла заплясала, чуть не наскочив на проезжающую мимо телегу. Возница привстал на козлах и собирался покрыть ее цветистой фурманской вязью, но, увидев Йеннифер, быстро сел и принялся внимательно изучать состояние собственных башмаков.
«Еще один такой фортель», — процедила Йеннифер, — «и мы повздорим. Ты ведешь себя как юная коза. Мне стыдно за тебя».
«Ты намерена отдать меня в какую-то школу, да? Я не хочу».
«Тише, люди смотрят».
«На тебя смотрят, не на меня. Не хочу я ни в какую школу. Ты обещала, что всегда будешь со мной, а теперь собираешься бросить одну. Я не хочу быть одна».
«И не будешь. В школе много девочек твоего возраста. Заведешь подружек».
«Не нужны мне подружки. Я хочу быть с тобой и с... Я думала, что...»
Йеннифер быстро обернулась.
«Что ты думала?»
«Что мы едем к Геральту», —
вызывающе подняла голову Цири.
«Я прекрасно знаю, о чем ты думала всю дорогу и почему вздыхала ночью».
«Довольно», — прошипела чародейка, а блеск ее горящих глаз заставил Цири вжаться лицом в гриву лошади.
«Слишком уж ты разговорилась. Напоминаю,
время, когда ты могла возражать, ушло, и случилось это по твоей собственной воле. Теперь ты должна слушаться и делать то, что я прикажу, поняла?»
Цири кивнула.
«Да, что прикажу. Это будет для тебя лучше всего, всегда. Поэтому ты будешь слушаться меня и выполнять все мои распоряжения, ясно?»
«Останови лошадь, мы на месте».
«Это школа?» — буркнула Цири, окидывая взглядом внушительный фасад дома. «Это уже ни слова больше, слезай и веди себя как положено. Это не школа. Школа находится в Ритузе, а не в Горсвелине. Это банк».
«Зачем нам банк?»
«Подумай». «Слезай», — я сказала, — «да не в лужу». «Оставь лошадь, для этого есть слуги, сними перчатки. В банк в перчатках для езды не входят. Взгляни на меня, поправь берет, выровняй воротничок, выпрямись. Не знаешь, что делать с руками, так не делай ничего». Цири вздохнула. Высыпавшие из здания служащие были краснолюдами. Цири внимательно приглядывалась к ним. Такие же невысокие и бородатые крепыши, они, тем не менее, ничем не походили на ее друга Ярпина Зигрина и его ребят. Служащие были какие-то безликие, одинаково одетые, никакие, и раболепные, чего об Ярпине и его ребятах сказать было никак нельзя. Йеннифер и Цири вошли. Магический эликсир чародейки продолжал действовать. Поэтому появление Йеннифер тут же вызвало великое возбуждение, беготню, поклоны, дальнейшие раболепные и покорные пожелания и заверения в готовности услужить, конец чему положило лишь появление невероятно толстого, богато одетого, белобородого краснолюда.
«Уважаемая Йеннифер!» — загудел краснолюд, позвякивая золотой цепью, свисавшей с могучей шеи значительно ниже белой бороды. «Какая неожиданность и какая честь! Прошу, прошу в контору! А вы там не стоять, не глазеть за работу! К счетам, абакам, вильфли! Немедленно в контору бутылку Кастельденефа года, ну, сам знаешь какого! Живо одна нога тут, другая там! Изволь, изволь! Йеннифер, истинное удовольствие видеть тебя! Ты смотришься! Ах, черт возьми, аж дух захватывает!»
«Ты тоже», — улыбнулась чародейка, — «недурственно держишься, Джан Карди».
«Надеюсь. Прошу, прошу ко мне в контору. Ах, нет-нет, как можно? Вы первыми. Ты ж знаешь дорогу, Йеннифер».
В конторе было темновато и приятно прохладно. В воздухе стоял аромат, который Цири помнила по башне писаря Ярре. Запах чернил, пергамента и пыли, покрывавший дубовую мебель, гобелены и старые книги.
«Прошу вас, присаживайтесь».
Банкир отодвинул от стола тяжелое кресло для Йеннифер. Окинул Цири внимательным взглядом.
«Ха-а!
Дай ей какую-нибудь книгу, Мольнер», — небрежно бросила чародейка, заметив его взгляд. «Она обожает книги. Сядет в конце стола и не будет нам мешать. Верно, Цири?» Цири не сочла нужным подтверждать.
«Книгу? Ха!» — обеспокоился краснолюд, подходя к шкафу. «Что у нас тут есть? Вот и книга прихода и расхода. Нет, не то. Пошлины и торговые оплаты тоже нет. Кредиты и рембурс? Нет. О, а это как сюда попало? Черт его знает. Но, пожалуй, это будет в самый раз. Пожалуйста, девочка».
Книга называлась «Физиологус» и была очень старой и очень потрепанной. Цири осторожно перевернула обложку и несколько страниц. Фолиант заинтересовал ее сразу же, потому что повествовал о таинственных чудовищах и бестиях и был полон гравюр. Несколько следующих минут она старалась делить интерес между книгой и беседой чародейки с банкиром. «Есть какие-нибудь письма, Мольнер?»
«Нет».
Банкир налил вина Йеннифер и себе.
«Ни одного нового. Последнее поступило месяц назад. Я переслал тебе условленным образом».
«Я получила, благодарю. А случайно кто-нибудь этими письмами не интересовался?»
«Здесь нет», — улыбнулся Мольнер Джанкарди. «Но ты точно выбрала мишень, дорогая моя. Банк Вивальди доверительно информировал меня, что письма пытались выследить. Кроме того, их филиал в Венгерберге выявил попытку проследить операции на твоем личном счете. Один из работников оказался нелояльным».
Банкир осекся, глянул на чародейку из-под кустистых бровей. Цири прислушалась. Йеннифер молчала, поигрывая обсидиановой звездой.
«Вивальди», — понизил голос Джанкарди, — «не мог, либо не хотел вести следствие. Нелояльный и скорый на подкуп служащий по пьянке свалился в канаву и захлебнулся. Несчастный случай. Жаль. Слишком быстро, слишком неосмотрительно».
«Потеря невелика, сожаление кратко», — надула губы чародейка. «Я знаю, кого интересуют мои письма и счета. Следствие у Вивальди не дало бы ничего нового».
«Коли ты так считаешь?» — Джанкарди почесал бороду. «Едешь на Танат? На большой сбор чародеев?»
«Именно.
Решать судьбы мира?»
«Зачем преувеличивать?»
«Всякие слухи ходят», — сухо проговорил банкир. «И всякое творится».
«Например, если не секрет».
«С прошлого года», — сказал Джанкарди, поглаживая бороду, «наблюдаются удивительные сдвиги в налоговой политике. Знаю, тебя это не интересует.
Говори».
«Двойной размер подушного налога и налога на зимний постой, а также налога, который берут непосредственно армейские власти. Все купцы и предприниматели должны дополнительно платить в королевскую казну десятый грош, совершенно новый налог. Один грош от каждого нобеля оборота. Краснолюды, гномы, эльфы и низушки, кроме того, платят повышенную подушную и подымную пошлины. А ежели ведут торговую либо производственную деятельность, то сверх того еще облагаются обязательной нелюдской дарственной податью, составляющей 10 со 100. Таким образом, я отчисляю в казну более 60% дохода. Мой банк, включая филиалы, дает 4 королевствам 600 гривен в год. К твоему сведению, это почти в 3 раза больше, чем богатый герцог или граф платит кварты в королевскую казну».
«А люди, дарственные на армию, не облагаются?»
«Нет, платят только подушные и постойные».
«Получается, — покачала головой чародейка, — что краснолюды и другие нелюди финансируют проводящуюся в лесах кампанию против скайтаэлей. Я ожидала чего-нибудь подобного. Но, прости, что общего у налогов со сбором на Танаде?»
«После ваших сборов всегда что-то происходит», — буркнул банкир. «Впрочем, надеюсь, на этот раз ничего страшного не случится, а наоборот, вдруг да прекратятся эти странные скачки цен. Был бы очень рад».
«Поясни». Джанкарди раскинулся в кресле и сплел руки на прикрытом бородой животе.
«Я занимаюсь своим ремеслом немало лет. Достаточно долго, чтобы научиться увязывать некоторые движения цен с определенными фактами. В последнее время сильно подскочили цены на драгоценные камни. На них повысился спрос».
«Обменивают наличные на драгоценности, чтобы избежать потерь на колебаниях курса и паритета монет?
И это тоже. Кроме того, у камней еще одно огромное преимущество. Лежащий в кармане кошелек с несколькими унциями бриллиантов равняется по стоимости примерно 50 гривнам. А такая сумма в монетах весит 25 фунтов и требует солидного мешка. С кошельком в кармане можно бежать гораздо быстрее, чем с мешком на плечах. Да и обе руки свободны, что тоже немаловажно. Одной рукой можно держать жену, а второй, если потребуется, кое-кому и тумака отвесить.
Цири негромко фыркнула, но Йеннифер тут же успокоила ее грозным взглядом. «Значит, — подняла она голову, — есть такие, кто уже заранее готовится к бегству. Интересно, куда?»
«Больше всего ценится Дальний Север. Хенкфорс, Ковер, Повис. Во-первых, потому что это действительно далеко. Во-вторых, эти государства нейтральны, и у них хорошие отношения с Нильфгаардом».
«Понимаю». Ехидная ухмылка не сходила с уст чародейки. «Итак, бриллианты в карман, жену за руку и на север. Не рановато ли? Впрочем, бог с ними. Что еще дорожает Мольнар?»
«Лодки».
«Что-что?»
«Лодки»,
— осклабившись, повторил банкир.
«Все корабелы с побережья строят лодки, заказанные квартирмейстерством короля Фольтеста. Квартирмейстеры платят хорошо и постоянно делают заказы. Если у тебя есть свободный капитал, Йеннифер, вложи в лодки. Золотое дело. Изготовляешь челн из камыша и коры, выставляешь счет на баркас из первосортной сосны, выручкой делишься с квартирмейстером».
«Не дури, Джанкарди, говори, в чем дело».
«Лодки», — неохотно сказал банкир, глядя в бревенчатый потолок, «транспортируют на юг, к Яруге, в Содден и Бругге. Но, насколько мне известно, их используют не для ловли рыбы, а прячут в лесах вдоль правого берега. Солдат вроде бы часами тренируется садиться в них и улезать, пока на суше».
«Ага», — Йеннифер закусила губу. «Но почему некоторые так спешат на север? Яруга-то на юге?»
«Существует обоснованное опасение», — буркнул банкир, поглядывая на Цири, «что император Эмгирвар Эмрейс не будет в восторге, узнав, что упомянутые лодки спущены на воду. Некоторые полагают, что такое действие может Эмгира разозлить, и тогда лучше быть как можно дальше от нильфгаардских границ. Черт, хотя бы до жатвы. Ежели жатва будет позади, вздохну с облегчением. Если чему быть, это случится до жатвы».
«Урожай будет в амбарах», — медленно проговорила Йеннифер.
«Верно. Коней трудно пасти на стерне, а крепости с полными амбарами придется осаждать долго. Погода благоприятствует землепашцам, и урожай обещает быть недурным. Да, погода исключительно хороша. Солнышко припекает, ждет не дождется дождя, а Яруга вдоль Ангры очень мелка. Ее легко перейти в обе стороны».
«Почему вдоль Ангры?»
«Надеюсь», — банкир погладил бороду, сверля чародейку острым взглядом, — «тебе можно доверять?»
«Как всегда, Джанкарди, ничего не изменилось».
«Доля Ангра», — медленно проговорил банкир, — «это Лирия и Айдирн, у которых военный союз с Темерией. Уж не думаешь ли ты, что Фольтест покупает лодки для себя?»
«Нет», — протянула чародейка, — «не думаю. Благодарю за информацию, Мольнар. Как знать, возможно, ты и прав. Может, на сборе нам удастся повлиять на судьбы мира и населяющих его людей».
«Не забудьте о краснолюдах», — сказал Джанкарди, — «и их банках».
«Постараемся. Кстати, коли уж мы об этом заговорили...»
«Внимательно слушаю».
«У меня были расходы, Мольнар. А если я сниму со счета у Вивальди, опять кто-нибудь попробует утопиться, так что...»
«Йеннифер», — прервал краснолюд, — «ты у меня пользуешься неограниченным кредитом. Погром в Венгерберге случился очень давно. Возможно, ты забыла, но я не забуду никогда. Никто из семейства Джанкарди не забудет. Сколько тебе нужно?»
1500 темерских оринов с переводом на филиал Чанфанелли в Эландере. На адрес храма Милителли».
«Принято. Приятный перевод. Взносы в пользу храмов не облагаются налогами. Что еще?»
«Сколько сейчас платят за обучение в школе в Ритузе?» Цири прислушалась.
1200 новиградских крон», — сказал Джанкарди. «Для учениц не жалеют ничего. Живут в Ритузе как принцессы. а ими кормится половина города, портные, сапожники, кондитеры, поставщики».
«Знаю. Внеси 2000 на счет школы анонимно, с указанием, что это за зачисление и задаток за обучение одной ученицы».
Джанкарди отложил перо, взглянул на Цири, понимающе улыбнулся. Цири, сделав вид, будто изучает книгу, внимательно слушала.
«Все, Йеннифер?»
«Еще 300 новиградских крон для меня, наличными. Для сбора на Танаде мне потребуется по меньшей мере 3 платья».
«Зачем тебе наличные? Дам банковский чек на 500. Импортные ткани тоже чертовски подорожали. А ведь ты не станешь надевать шерсть или лен. Если что-либо потребуется тебе или ученице в Ритузе, мои склады и магазины в твоем распоряжении».
«Благодарю. На какой процент договоримся?»
«Проценты», — поднял голову краснолюд. «Ты заплатила семье Джанкарди авансом, Йеннифер, во время погрома в Венгерберге. Не будем об этом».
«Не люблю таких долгов, Мольнер».
«Я тоже. Но я купец, краснолюд, дело. Я знаю, что такое обязательность. Знаю ей цену. Повторяю, не будем больше об этом. Со всем, о чем ты просила, покончено. О чем не просила, тоже».
Йеннифер подняла брови.
«Некий близкий тебе ведьмак, — хохотнул Джанкарди, — недавно посетил городок Дарьян. Мне донесли, что он там задолжал ростовщику 100 крон. Ростовщик работает на меня. Я покрою этот долг, Йеннифер».
Чародейка кинула взгляд на Цири, сильно поморщилась.
«Мольнер, не суй пальцы в дверь, в которой испортились петли. Сомневаюсь, чтобы он все еще считал меня близкой, а если узнает о покрытии долга, возненавидит в конец. Ты ведь его знаешь, он честолюбив до идиотизма. И давно он был в Дарьяне?»
«Дней 10 назад. Потом его видели в Малом Логе. Оттуда, как мне сообщили, поехал в Херунд, потому что получил задание от тамошних фермеров. Как обычно, прикончить какое-то чудовище».
«И за это, как обычно, ему заплатят деньгами». Голос Йеннифер слегка изменился. «Которых, как обычно же, ему едва хватит на лечение, если чудовище его покорежит, как обычно. Если ты, Мольнер, действительно хочешь что-то для меня сделать, свяжись с фермерами в Херунде, пусть увеличат вознаграждение, так что ему было на что жить».
«Как обычно», — фыркнул Джанкарди. «А если он все-таки узнает об этом?»
Йеннифер уставилась на Цири, которая смотрела на них и слушала, даже не пытаясь изображать заинтересованность физиологусом.
«От кого бы это?» Цири опустила глаза. Банкир многозначительно улыбнулся, погладил бороду.
«Перед тем, как выбраться на Танет, ты направишься в сторону Херунда? Случайно, конечно?»
«Нет», — отвела глаза чародейка. «Не направлюсь. Сменим тему, Мольнер».
Джанкарди снова погладил бороду, глянул на Цири. Цири опустила голову, закашлялась и заерзала на стуле.
«Верно», — согласился банкир, — «пора сменить тему. Но твои подопечные явно наскучила книга и наши разговоры, а то, о чем я теперь хотел бы с тобой поговорить, наскучит ей, мне кажется, еще больше. Судьбы мира, судьбы краснолюдов этого мира, судьбы их банков. Ах, какая скучная тема для юных дев, будущих выпускниц Аритузы. Приподними немного свои крылышки, Йеннифер, дай ей прогуляться по городу».
«Ох, да!» — крикнула Цири.
Чародейка передернулась и уже собралась было возразить, но вдруг передумала. Цири не была уверена, но ей показалось, что причиной тому стало еле заметное движение глаз, сопровождавшее предложение банкира.
«Пусть девочка осмотрит достопримечательности славного града Горсвелина», — добавил Джанкарди, широко улыбаясь. «Ей положено немного свободы перед Аритузой. А мы тут еще чуточку поболтаем, кое о чем личном. Нет, я не предлагаю ребенку бродить в одиночку, хоть это и безопасный город. Я дам ей спутника и защитника, одного из моих младших коллег».
«Прости, Мольнер», — Йеннифер не ответила на улыбку. «Но мне кажется, что в нынешние времена даже в безопасном городе общество краснолюда...»
«У меня и в мыслях не было», — притворно возмутился Джанкарди. «Предлагать в спутники краснолюда! Клерк, о котором я говорю, сын уважаемого купца, человека, я бы так сказал, до последней морщинки. Ты думал, у меня работают только краснолюды? Эй, Вильфли, кликни-ка сюда Фабио. Одна нога тут, другая...»
«Цири». Чародейка подошла к девочке, слегка наклонилась. «Только без глупостей, чтобы мне не пришлось краснеть».
«А с клерком язык за зубами, поняла? Поклянись, что будешь следить за действиями и словами, не кивай». Обещания дают в полный голос. «Обещаю, госпожа Йеннифер». «Время от времени посматривай на солнце. В полдень вернешься, точно, а если...» «Нет, не думаю, чтобы кто-то тебя узнал. Но если увидишь, что кто-то слишком уж внимательно на тебя поглядывает...»
Чародейка открыла кошелек, достала небольшой, покрытый рунами, хризопраз в форме песочных часов.
«Спрячь в кошелек, не потеряй. В случае чего заклинание, помнишь? Только аккуратно. Активация дает сильное эхо, а действующий амулет испускает волны. Если вблизи окажется кто-то восприимчивый к магии, ты себя не замаскируешь, а совсем наоборот. Да, вот еще тебе, если захочешь что-нибудь купить».
«Спасибо, госпожа Йеннифер».
Цири положила амулет и монеты в кошелек, с любопытством взглянула на вбежавшего в контору мальчика.
Мальчик был веснушчат. Волнистые каштановые волосы не спадали ему на высокий воротник серой униформы клерка.
«Фабио Сахс!» —
представил мальчика Джанкарди. Тот почтительно поклонился.
«Фабио, это госпожа Йеннифер, наш почетная гостья и уважаемая клиентка. А мазель, ее воспитанница, желает посетить город. Будешь ее провожатым и защитником».
Мальчик снова поклонился, на этот раз явно в сторону Цири.
«Цири», — холодно сказала Йеннифер, — «встань, пожалуйста». Цири встала, немного удивленная, потому что знала, обычай этого не требует. И тут же поняла.
Клерк, выглядевший ее ровесником, был на голову ниже.
«Мольнер», — сказала чародейка.
«Кто кого будет защищать? Не мог дать кого-нибудь посолиднее?» Мальчик покраснел и вопросительно глянул на хозяина. Джанкарди кивнул. Клерк снова поклонился.
«Милостивая государыня», — проговорил он свободно и без тени смущения. «Возможно, я и не велик ростом, но на меня можно положиться. Я хорошо знаю город, пригороды и всю округу. В случае нужды буду защищать мазель в полную силу. А когда я, Фабио Сахс-младший, сын Фабио Сахса, делаю что-то в полную силу, то мало кто из тех, что покрупнее, сравняется со мной».
Йеннифер несколько секунд глядела на мальчика, потом повернулась к банкиру.
«Поздравляю, Мольнер. Ты умеешь подбирать сотрудников. В будущем твой младший клерк не раз порадует тебя. Истинно благородный металл высшей пробы красиво звучит, когда по нему ударишь.
Цири, с полным доверием отдаю тебя под опеку Фабио, сына Фабио, поскольку это мужчина серьезный и достойный доверия».
Мальчик покраснел до корней каштановых волос. Цири почувствовала, что тоже зарумянилась.
«Фабио!»
— краснолюд открыл шкатулку, покопался в звонком содержимом.
«Вот тебе полнобеля и 3 и 2 пятака. На случай, если мазель выкажет какое-либо пожелание. Если не выскажет, вернешь. Ну, можете идти».
«В полдень, Цири», — напомнила Йеннифер.
«И не минутой позже».
«Помню, помню», —